Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Это программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня я в одиночестве. Но у меня есть, конечно же, собеседник. С удовольствием вам представляю. Мой гость Дмитрий Журавлев, политолог, генеральный директор Института региональных проблем. Ну, а сегодня в поле нашего зрения, с учетом должности моего сегодняшнего гостя, попадает сразу три региона, если их так можно назвать, огромных. Это Россия под названием Совет. Советский Союз, Великобритания и Соединенные Штаты, и их лидеры – Рузвельт, Черчилль и Сталин. Наша тема сегодняшняя – это переписка лидеров Большой Тройки. Это удивительно интересные документы.
Да.
Я помню, у меня дома до сих пор, видимо, они, по-моему, стоят, если я не ошибаюсь, таких зелененькие два тома, переписка, но это с советских времен издания.
57-й год.
Ну, советских времен.
Не просто советских, да, а...
Дальних советских.
Да.
Вот. И понятное дело, теперь уже понятное дело, что она там была далеко не полной. И относительно недавно, по-моему, да, выпущено полное издание, двухтомное, ну, этой переписки.
Я подозреваю, что полное тоже не будет полное, издано, да, никогда, потому что даже в издании 57-го года есть масса подводных камней, угу, страшно интересных.
Очень интересно, безусловно. Да. Но надо все-таки иметь в виду, что это уже все-таки это уже годы оттепели.
Да, да, 57-й такой
крепкой оттепели после 56-го года, после 20-го съезда, и уже, что называется, могли себе чуть-чуть позволить. Так все-таки, а почему такое впечатление, что никогда не будет опубликовано полностью?
Ну, утверждать, конечно, это мы не можем.
Ну, понятно.
Но предполагать, да. Почему? Потому что в действительности в этой переписке, например, мне больше всего было интересно, когда я читал, я специально даже конспектировать начал ее, будучи все-таки политологом, а не историком, это игра, ведь тройка, она чем хороша? Треугольник – очень удобная фигура, да? Всегда можно 2 минус 1 сделать.
Ну, вот, да,
огромная...
Он никогда не бывает любовным.
Да, да, он не... это не квадрат. Здесь папайи не отбежишься. И вот интересная очень подчеркнутая линия Рузвельта на сотрудничество не в тройке, а в двойке.
Со Сталиным.
С Советским Союзом даже.
Ну, да.
Ну со Сталином, он как персона, да? Вот, не думаю, что Рузвельт любил Советский Союз вот как систему, в это я не очень верю. Знаю просто его личную историю, историю его семьи. Но он считал необходимым именно это постоянно проходит, понимаете? Вот эта идея, если она будет развита, она очень многое изменит вообще восприятие истории и войны, и после войны. Да? А не уверен, что это многих обрадует. В той же Великобритании, к примеру, и не только. Да и ведь мы все живем в своем мифе. Вот Советский Союз свой миф мировой войны. Собственно, об этом вы и говорите в вашей передаче.
Да, да? Безусловно.
У Британии свой миф.
И об этом мы тоже говорим.
И у США свой, да. И вот эти мифы, если это переписка Британии, вряд ли там найдется страшная государственная тайна. Да, там вот. Но по мифу, по любому из мифов она ударит очень
жестко. Знаете, к вопросу о мифах, раз уж мы это затронули, это не совсем в нашу тему, которую мы сегодня обсуждаем, но это очень важная, мне кажется, вещь и такая знаковая, и мне кажется, что ее нужно все-таки время от времени повторять. У меня остается вот после 10 лет ведения этой программы, у меня остается ощущение, после многих встреч, безусловно, и с историками, и не только отечественными, но и западными, что, безусловно, Запад живет, я не сказал бы в мифе, но в неком представлении о Второй мировой войне, сформированном тогда, и он не желает выходить за пределы этого представления. И достаточно наивные обвинения, которые здесь очень часто у нас звучат в адрес там, некоторых наших историков, что они там на коште у Запада, что их там оплачивает какая-то там западная разведка. Все это глупости, потому что Западу также не нужно менять концепцию войны, да, и концепцию победы, как и нам.
Но им нужно сохранить свою концепцию. Поэтому что будет с нашей концепцией?
Наша концепция достаточно схожа. Да. Вот там, какие там принципиальные различия?
кто победил? Это принципиальное различие.
А кто победил? Победила антигитлеровская коалиция. А в чем здесь различие?
А попробуйте поговорить с западными студентами. Они вам скажут, что главный фронт вообще был на Дальнем Востоке. Хотя тогда так не считали.
Хотя и понятно, что для американцев действительно там
поэтому
было
МакАртур был на Востоке, а Эйзенхауэр на Западе.
Было важнее, да. Поэтому, конечно, Европа для них была дальше, чем Дальний Восток. Извините за...
Да нет, это понятно. И понятно, это... откуда берется миф, но он есть. Он все равно миф.
Нет, я не считаю это миф. Это есть какие-то вещи. Слушайте, у нас есть такое представление, что вот спросите на Западе, там в Америке, да, кто победил, и они скажут, что это Соединенные Штаты, и никто не назовет Советский Союз. На российском телевидении, там, не на каком-нибудь там оппозиционном, как у нас любят говорить, средствами массовой информации. На российском телевидении был такой сюжет, я просто участвовал в этой программе, я помню, когда опрашивали немецких студентов, ну, неправильно я говорю студент, молодежь. Немецкую молодежь и нашу молодежь по поводу Второй мировой войны. Наша знает меньше. Наша знает меньше. Я не говорю про миф, не миф. Просто объем знаний меньше.
Это, как говорят в Одессе, все-таки две большие разницы. Я согласен про объем.
Да.
Это проблема нашего образования. Но если мы об этом заговорим, к истории мы и не вернемся. Но все-таки, да, что касается мифов, понимаете, да. Вспомните фильм «Райх», да, американский, по-моему, где совершенно всерьез. Это художественное, конечно, произведение. Но совершенно всерьез говорится, как изменился мир. США не высадились во Франции, и Германия подходит к Уралу. Вот можете представить себе такую концепцию истории? Да? Нет, я понимаю, что это художественное, художественное творчество.
Это
да?
Фантастика.
Но поймите,
да.
Любая фантастика историческая, она должна на чем-то базироваться. Ведь это вкладывается в головы людей.
Но, кстати говоря, это не в переписке, да? Нет, вру, это не в переписке, а это в каком-то просто из каких-то официальных заявлений и Черчилля, и Рузвельта, где они заявляли, что если... Ну, они не говорили, не дай бог, если Германия победит, ну, не победит, а если Германия там возьмет Москву, да, вермахт, Третий Рейх, если войдет в Москву и так далее, то Соединенные Штаты и Великобритания все равно продолжат борьбу с нацистской Германией и все равно освободят там Советскую Россию от этой оккупации. То есть этот вариант рассматривался.
Конечно, конечно, конечно. Вот рассматривался бесспорно и Советским
Союзом. Слушайте, ну на Марсе там летаем.
Нет, дело же не в этом. Дело в том, что я говорю, стоит, это и есть миф. Мы же не... До сих пор, вот пока в нашей пьянке, не говорим о реальности. Как раз позиции трех лидеров в вопросе о нацистской Германии
они были
едины.
И очень прагматичны.
Да, они были очень прагматичны. Там различие было в том, как конкретно будем, что будем делать, когда победим.
Да, да, безусловно.
Черчилль был более так вот приземлен. Он говорил о более конкретных вещах. Рузвельт, когда говорил о победе, он говорил в большей степени о стратегических вещах. Да?
Но он далеко от Европы.
Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, США вообще в той ситуации, наверное, было главным стратегом. Хотим мы этого или не хотим.
Конечно, безусловно.
Понимаете, им было...
Потому что они были все-таки немножко... Ну, они были тоже в схватке, но все-таки, тем не менее, да. Ну, вот эту основную схватку европейскую они наблюдали все-таки, ну, почти со стороны. Да,
да, у них были, конечно, гигантские ресурсы, высадки, которые они собирались использовать после войны. В этой же переписке очень интересно об ООН. Вы знаете, кстати, что Рузвельт поставил перед Сталином в переписке вопрос. Поскольку мы все... согласились, что Украина и Белоруссия будут иметь свои представительства в ООН.
В ООН, да.
То давай, то вот у Советского Союза три голоса, а у нас один. Что отвечает Сталин? Давайте предоставим Соединенным Штатам три голоса. Это в тексте. Mm-hmm. Это в тексте 57-го года. Не 90 там или 2000 какого-то, да? То есть Советский Союз был на это готов. Но интересный еще другой факт, что обсуждается тема «три советских голоса против трех американских». Вопрос о том, чтобы дать там по три голоса другим членам Совета Безопасности или хотя бы Великобритании.
Это же голоса на Генассамблее.
Да, да.
Это мало чего решает.
Не обсуждается вообще.
Это мало чего решает, эти голоса.
Это вопрос, опять же, во-первых, не до конца понятно, что они должны были решать. Потому что вот тоже по переписке судя, и не только, я еще некоторые работы американские, кстати, по Рузвельту посмотрел перед нашей передачей, у Рузвельта была своя концепция ООН, более широкая. Mm-hmm. которая была ближе скорее к концепции. Помните, вот был Хаммершельд, генеральный секретарь.
Да, конечно,
он швед. Более поздний, уже в 60-х, да, в начале 60-х.
Да, швед.
Вот хаммершельдовская концепция и рузвельтовская, они чем-то схожи. Не скажу, что они полностью совпадают. Потому что они с разных точек зрения рассматривали мир.
Хаммершельд, по-моему, погиб, если не
погиб,
ошибаюсь.
Да, он полетел
в самолете.
Он полетел в Конго,
в Африке,
бельгийское,
помню,
Конго. То есть Заир.
В Африке.
И там погиб. Да? Но поэтому здесь это важно. Но еще более, я думаю, важно, даже если ассамблея, это вот как сейчас она есть, рекомендательный такой парламент, то сам факт того, что мы соглашаемся на некий паритет между двумя странами и только ими, он очень политически важен.
Дмитрий, а вот раз уж заговорили об ООН, то вот в этой переписке тройки, да, можно ли вычленить, ну, главную тему, скажем так, и какое место там занимает именно послевоенное устройство, ну, в частности, через Организацию
Объединенных Наций? Вы знаете, очень большое. Где-то, может быть, даже с 43-го года оно начинает все более и более превалировать в переписке.
Именно. То есть не текущие
послевоен...
вопросы?
Да. Там есть текущие вопросы одновременно. Там наступление, война, конкретные обсуждения конкретных проблем. Да, конечно. Но сами понимаете, вы же, раз у вас есть, вы видели тексты, они не могут быть очень большими. Да? Значит, впихнуть туда всю конкретную технологическую информацию бессмысленно. А сам жанр заставлял говорить на стратегические темы.
Эпистолярный, в смысле?
Да.
Ну,
понятно,
наверное,
что, в принципе, да, можно письмо до бесконечности растягивать, но зачем? Да? И, кстати, вот меня очень поразило, мы с вами даже говорили перед эфиром об этом, точнее, при нашей первой встрече, когда вы меня пригласили, что ведь Рузвельт постоянно лоббировал личную встречу один на один. В 42-м году.
Может, в 42-м году он раньше Черчилля, да?
Да, давайте встретимся на Аляске. Я вам с бывшим Уилки, кандидат от республиканцев, который в 40-м проиграл, он приезжал в Москву в 42-м году. И, судя по тексту опубликованного письма, он привез еще одно письмо, которое не было опубликовано. Личное письмо Рузвельта на тему. Потом проходит 42-й год.
Но они встретились в 42-м году.
Да, но не вдвоем. Да? С Черчиллем-то были встречи, Черчилль прилетал в Москву, Рузвельт-то в Москву прилететь никак не мог. Вот. В 43-м году снова идет разговор, давайте встретимся на Аляске, возьмите только как можно меньше людей. Я буду с Гопкинсом, это прямой текст из письма Рузвельта, с Гопкинсом и с парой секретарей. Иначе мы не сможем не пригласить Черчилля. Это в тексте.
Угу.
Да? То есть попытка выстроить двуполярный мир была уже тогда.
Поэтому вот вы думаю, так это расцениваете.
Да, и поэтому я думаю, что двуполярный мир, конечно, не воспринимался как мир противостоящих полюсов. Иначе нет смысла в этой встрече. Другой вопрос, как политолог, я понимаю, что если у вас два полюса даже сотрудничают, рано или поздно они должны столкнуться.
Конечно.
По законам физики. Да? Но, как я понимаю, сам Рузвельт считал, что можно договориться до конца. Да, что можно найти такую позицию, при которой вот эти два центра...
Понять, Сталин давал сигналы некие, да? Я имею в виду Западу. Вернее так, он не давал эти сигналы. Я думаю, что это скорее был, может быть, даже внутренняя политика, а не внешняя. Хотя внешняя, безусловно, тоже. Может, он не давал эти сигналы, но тот же Рузвельт там и Черчилль, я думаю, воспринимали это как сигналы.
Самое смешное,
это
давал.
Это Коминтерн. Да? Православная церковь, да? Вот такие
не
вот
только,
вещи
не
известны.
Только.
Я имею в виду,
вот
самые
опять же вернемся
известные
к переписке, да?
Да.
Где сигналы
да,
идут.
А вдруг они вернутся как бы в стан
идут
цивилизованных народов.
Вот к этому я и хочу сказать. Да. Сигналы идут прямые. Сталин в нескольких случаях пошел навстречу Рузвельту по вопросу внешней политики. И Рузвельт, кстати, тоже. Рузвельт сформулировал как раз ту позицию, которая была по польскому вопросу. Ведь у Британии и Советского Союза были кардинальные
партнеры. Ну, да, партнеры. Ну, понятное дело.
Но ведь и Советский Союз тоже пошел. Не знаю, ну, слушатели наши, наверное, не знают этой истории, потому что было давно, и как-то с центральной полосы истории это пропало. Фамилия Дарлан. Помните такого человека? Нет. Адмирал Дарлан, командующий французскими войсками в Алжире. Он, именно он был кандидатом американцев на лидера французского сопротивления. И Сталин прямо пишет, что Советский Союз согласен с кандидатурой Дарлана. Там более развернутый текст. Это ведь тоже месседж, ребят. Договоримся. Договоримся. По конкретным вопросам, по общим вопросам.
Но все-таки договоримся.
И ведь, заметьте, теория конвергенции, которая потом появилась, ее же именно и формулировали не ученые политики. И она же возникла вот из того, о чем вы говорите, из ожидания, что Советский Союз будет меняться.
Да,
безусловно. И ведь вспомните, что в 1953 году, собственно, некие месседжи и были, да?
То есть вот, после смерти Сталина, имеете в виду?
Вполне возможно, что началось еще и при жизни, это просто да. невозможно проверить.
Да? Ну, это вот эти идеи Берии.
Там, идеи да. Берии по политическому изменению, идеи Маленкова по экономическому. Вспомните, с какой формулировкой снимали Маленкова. Это же, что он слишком много стал как бы отходить от социалистического пути в экономике. Но ведь абсолютно те же идеи формулировал Вознесенский, его политический противник. То есть, это в верхах сталинской гвардии идеи конвергенции тоже ходили. А вспомните Бериевская идея об объединении Германии.
Объединение Германии.
Ничем, конечно. Кроме конвергенции.
Причем не на социалистических основах.
Там это в записке в Совет министров написано. Да? То есть нельзя сказать, что эти ожидания были абсолютным идиотизмом там, не понимающих России иностранцев. Все это не так просто. Да? Были месседжи. Другой вопрос, что потом эта линия проиграла в политической борьбе. И, на мой взгляд, она не могла выиграть. Той ситуации.
Я думаю, тоже, да.
Понимаете, ее мог выиграть только Сталин, потому что у него была огромная вот эта вот структурная власть, да? А без него это выиграть не могло, потому что как только это все политики на равных начинают бороться за власть, то понятно, что люди, стоящие на традиционных позициях, выигрывают.
Ну, я предполагаю, я не политолог, конечно, но я предполагаю, что если бы эта линия возобладала вдруг, да, хотя бы действительно трудно понять, каким образом это могло бы быть, то это бы привело просто к развалу режима.
Очень возможно, именно.
Да. Так же, как после перестройки, там, скажем. Да, слишком глубокая реформа, она тот строй, та система не выдерживала.
Тем более, что если вот по этим обрывкам судить, главным предметом атаки должна была быть партия, а партия была становым хребтом этой системы.
Ну, я говорю, что та система не выдерживала глубоких реформ. Да? Вот. Даже небольшие реформы Хрущева, и то они отвергались просто, да? Фактически, ну, то есть не фактически, а...
Ну, кроме того, политические реформы этой системы вообще очень сложно проводить. Она же монолитная.
А, монолитная, она, ну да, она сделана из так вот, из куска, а все лишнее как-то, да, оттуда.
Это просто уже предмет моей диссертации, если мы туда уйдем, мы не скоро.
Не, мы туда не уйдем.
Да, вот, понимаете,
это было. Скажите еще один момент. В этой переписке существует, так сказать, еще один борт. Я имею в виду здесь треугольник, еще одна сторона треугольника, это Великобритания, Соединенные Штаты.
Там нет переписки между ними, она идет отдельно.
Она идет отдельно, да? То есть только
Но, кстати, это страшно Сталином, интересная да? тема.
Да. Потому что у них переписка между Рузвельтом, как бы Рузвельт не относился к Черчиллю, а Черчилль к Рузвельту, но переписка у них очень обширная.
Да,
была.
Но у нас она не выходила. Там другой вопрос, что ведь остались документы, вот это переговоры на линкоре, да, на каком там они встречались? После чего Соединенные Штаты объявили себя союзником Великобритании, по-моему, то ли 40-й, то ли 41-й год. Это отдельно, эти документы опубликованы отдельно, они
не важно. Ну, они не входят в переписку.
Да, просто, да, да, да. И там тоже очень интересные темы, потому что одним из условий американской позиции было демонтаж британской колониальной империи. И в этом смысле Советский Союз и США совпадали. Поверьте, если брать чистую внешнюю политику послевоенную, то у СССР и США было очень много совпадающих позиций. Ведь мы с вами же... Ну, я родился в начале 60-х, вы уже жили, мы были взрослым человеком, но мы с вами
можем... Не был взрослым, но...
Но были, да. Да, но что были. Вот эта колониальная империя, она же рассыпалась очень быстро. Она не могла сама так быстро рассыпаться. Да? именно единство позиций двух ключевых политических игроков. И оно закладывалось именно
тогда. Я думаю, что это все закладывалось в той же ООН и так далее, в какой-то мере, да, потому что развалилась не только Британская империя.
Не-не,
да?
Именно
развалилась Французская империя.
С французами в тот момент говорить было не с кем.
Хотя Французская империя спасла де Голля, спасла Францию, я бы сказал. Потому что благодаря Французской империи Франция. Свободная Франция, не оккупированная, не петеновская, не коллаборационистская, сохраняла свою государственность.
Да, конечно, конечно. Да. И те самые войска, которые вошли в Париж, да. Они где были-то все это время? Не на массе же, они там и были. Вот. Но я к тому, что были бы такие же переговоры с Францией, если бы было с кем в тот момент, в первом году разговаривать.
Нет, я бы сказал, даже не о чем. Не только не с кем и не о чем.
Не о чем, да. Просто я почему вспомнил колониальную империю? Она выходит за пределы войны, да? Но вот единство в этом вопросе, оно вырабатывалось именно тогда. И еще была очень интересная фраза в письме Рузвельта Сталину после Тегерана. Наши личные беседы, я понимаю, что в этом есть как хороший заряд дипломатии, да, такой вежливый, наши личные беседы с вами помогли нам решить многие вопросы. Я опять упрощаю, у меня, к сожалению, нет с собой текста, потому что я сделал 19-страничный текст, но не смог его принести. Да? То есть, и ответ Сталина тот же самый. Только наш личный контакт позволил нам и так далее, и так далее. И так далее. То есть, вот эта идея «мы вдвоем, мы договариваемся, мы», она проходит. И Черчилль с своими очень конкретными вещами, с конкретными позициями, он как бы витает над этой парой. Да? Вот он взлетает и летает над ними. Он не сидит третьим, как на фотографии в Ялте. Да? А он где-то, он есть. С ним обсуждаются серьезнейшие вопросы, да, вот в рамках этой переписки. Никто не смотрит Британию со счетом. Но при этом основные говорящие стороны, причем это позиция и СССР, и США. Это СССР и США. И это постоянно в этом тексте чувствуется. При том, что, сами понимаете, когда западная коалиция, ну вот, союзники высадились в Нормандии, не факт, что там американцы были в подавляющем большинстве. Да, у них было больше всего самолетов, да, вот военно-техническое превосходство, конечно, было бесспорно, но, например, численное вряд ли. Но поэтому все равно.
Не, там же была интернациональная команда.
Там и
канадцы были.
Там и самих британцев было немало.
Британцы были, безусловно, канадцы.
Я к тому, что американцы не были в западной части коалиции единственным ключевым игроком, да? Но разговор все равно идет именно так.
Ну, послушайте, наверное, я думаю, что здесь играет роль все-таки, ну, действительно, позиция Соединенных Штатов в мире, да, и в этом современном мире, которая уже тогда была.
Ну, она первый раз была после Первой мировой войны.
После Первой мировой,
и
да.
И это же тоже есть в некоторых документах, которые припечатаны к этой переписке, что вот когда мы ушли в 19-м году из Европы.
Из Европы вот там,
это
вот
была наша ошибка.
Да, и вот что там понаделали.
Да, что там получилось. Да. Да? То есть, вот эта позиция. И Америка, и не только Америка, весь Совет Безопасности для того и создается, чтобы не допустить никогда.
Ну, надо. А вот как вы думаете, вот в этой позиции американской играет ли роль тот факт, а он известен, что в Соединенных Штатах в то время, не без влияния того, что происходит в Европе во войны, ну, в частности, на Восточном фронте, очень сильный подъем левых настроений?
Я бы немножко по-другому, своей позиции по-другому сформулировал. Очень сильный запрос на левые настроения.
Я бы сказал, почему же. Ну, смотрите, там я вывели, вы представляете, фотографии Нью-Йорка, Манхэттена, с огромной демонстрацией, где несут Ленина. Вы представляете, сегодня...
Да, Сталин – человек года.
Да,
в одном
Сталин – человек года, несут портреты Ленина. Это не просто запрос. Это...
Очень многие левые оказываются на государственной службе. Существенное количество левых оказывается не где-нибудь, а в управлении стратегической службы.
Гражданское общество левеет очень сильно. Да, вот эти все многочисленные все комитеты помощи, поддержки и так далее, и так далее, и тому подобное. И когда не зря же, так называемые, охота на ведьм началась, было на что охотиться. И на
да,
кого
да,
охотиться.
Да, я к этому веду, что очень полевел Голливуд, который никогда левым не был. Ни до, ни после. Да? очень поливел Госдепартамент. Ведь за кем гонялся господин сенатор, да? Маккарти? Он гонялся же за заместителем главы Госдепартамента.
Вообще гонялся за коммунистами внутри государственного аппарата.
Да, в первую очередь. Потом уже как бы чуму не удалось удержать в руках, она начала расползаться. Но действительно были левые настроения очень сильные. Я почему сказал запрос? Потому что латентно они были всегда, но им некуда было распространяться особенно. Это была так, студенческая, интеллигентская такая игрушка, которая жила везде своей жизнью. А тут война великая. Советский Союз – главный противник нацизма. И у левых настроений появляется некая почва.
Ну, конечно, у них за спиной есть сила некая. Да?
Не только сила. Видно, что вот красные
сила
лучше коричневых.
Не обязательно военная.
Да. Скорее, моральная. Да. Красные лучше коричневых.
Мы сейчас прервемся, потому что сейчас небольшой выпуск новостей, короткий выпуск новостей, вернее, а потом мы продолжим программу «Цена Победы».
Программа «Цена Победы».
Еще раз добрый вечер. Программа «Цена Победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня Дмитрий Журавлев, политолог, генеральный директор Института региональных проблем. И говорим мы о переписке лидеров Большой Тройки, Рузвельта, Черчилля, Сталина. Ну и сильно отвлекаемся на сопутствующие...
На параллели.
На сопутствующие темы. Да? Ну, параллели действительно, как вы сказали, напрашиваются даже сегодняшним днем, да?
Да.
Безусловно. Но только есть принципиальная разница. Тогда Советский Союз и Соединенные Штаты, ну, если так грубо сказать, делили мир, будучи победителями, то сегодня Соединенные Штаты и Россия в неравном положении. И требование России делить мир, как все, ну, это общепризнано, да, после поражения в холодной войне.
Я не слышал требований, если честно говоря, про Россию сегодняшнюю, да?
Да.
С другой стороны, реакция Соединенных Штатов сегодня во многом доказывает, что для них мы так и остались главной второй страной. Иначе многое в Сирии я бы не понял. Мы сейчас отходим от войны, да?
Да.
Но, в принципе, если понять, что ключевая страна, на которую надо обращать внимание, Россия, тогда многое в Сирии лучше понимается, чем то, что, если ты это пытаешься понять там.
Да? Ну, это, мне кажется, что это мы больше хотим так понять, чем есть на самом деле. Потому что мы не очень хорошо понимаем, в силу просто ограниченности информации, которую мы здесь получаем, о том, что действительно думают там и
как
действуют.
Я же даже не о том, что думают. Да, это другой вопрос.
Как реагируют, мы тоже до конца не знаем.
Просто такое активное давление именно на Асада, а не на ИГИЛ, иначе как любовью к России, я объяснить не могу. Но это моя позиция.
Ну да. Нет, ну естественно, здесь это... Ну что, вернемся к переписке все-таки. Есть представление, какой ее объем, как, так сказать, количественная сторона дела, как часто они переписывались?
Ну, смотрите, за 4 года, считай, раз в 4 дня. Так, грубо.
С 1 по 45?
Да. Грубо.
То есть 4 года, я даже сейчас быстро посчитаю, больше 1400 дней. Делим на 4, как вы говорите, да?
Да?
Ну, то есть и получается тело.
Да, где-то
365. 300,
да, вот я поэтому
писем,
и сказал, что 4,
да,
раз больше, 4 дня, да? Потому что реально получается.
Больше 350 писем.
Да, больше
писем,
350,
да?
Всего.
Всего. Но это и Сталин Черчилль,
да,
и Сталин Рузвельт.
Да.
А вот есть какая-то перекличка, увидели ли вы? Я имею в виду как бы влияние письма к Рузвельту на письмо к Черчиллю и наоборот.
Вот наоборот видел часто, когда Сталин пишет что-то или Рузвельт что-то пишет Сталину, идет некая взаимная переписка, вроде бы, ну, по контексту, не предназначенная для Черчилля. А в третьем ответе, а вот Черчилль, и мы заходим во второй том, где переписка с Черчиллем, и находим его письмо по тому же поводу, которое как бы не привязано к двум предыдущим.
То есть Сталин как бы доносил Рузвельту о письмах Черчилля?
Ну, нет, я думаю,
а доносил ли он Черчилля о письмах Рузвельта?
Скорее, кто-то доносил Черчиллю о письмах Рузвельта Сталину. Вот это ощущение меня не покидало постоянно. Да, у меня есть гипотеза, кто, но поскольку это живой человек...
То есть Сталин не писал Черчиллю о своей переписке с Рузвельтом?
Нет, ну, конечно, что-то упоминалось,
но
очень часто это без упоминания появляется.
Ну, разведка, наверное, работала,
да,
что еще может быть.
Да.
Трудно вообще, конечно, предположить,
вот,
что
британская
кто-то
разведка, на мой взгляд, одна из лучших вообще,
ну,
в мире.
Это известная вещь, да.
И тогда тоже было.
В конечном счете они очень много сделали, кстати, разведка британской войны. Даже «Энигма», да, знаменитая.
Не только, но это самая знаменитая.
Самая знаменитая,
да. А там было очень много. Столько, сколько англичане, как и разведывательная держава сделала, не делал никто. Да, поэтому... Но ведь, я говорю, там все время существуют разные пласты, потому что для Черчилля это все-таки европейская война.
Ну, это понятно.
Понятно. Тоже ни в чем... Да, я не хочу, чтобы мои слова как обвинение Великобритании или унижение Великобритании.
Я до конца, вот так вот, концептуально, если хотите, но это, опять же, мое тоже личное мнение, я не очень, например, хорошо понимаю... То есть, я, с одной стороны, понимаю, что хотелось выполнить все обещания, вот показать, какие мы хорошие, что мы делали на Дальнем Востоке, да, с Японией. Зачем мы ввязались на Дальнем Востоке с Японией?
Ну, а вы предлагаете...
Я ничего не предлагаю.
Нет, просто... Нет, я сейчас даже не о моральной стороне, не о том, что мы там договорились, голосовали. Это тоже вопрос один. Но, во-первых, в действительности очень долго, и отнюдь не в момент, не до речи Фултона, а дольше, скорее всего, до длинной телеграммы знаменитой, было ощущение, что мы все можем договориться. И в этом смысле выполнение обязательств было не просто таким вот, ну ладно, мы вам сделаем, а некий заделом на будущее.
Это когда в неком комплексе.
Да, это во-первых. А во-вторых...
Американцы там вполне справились бы, я думаю, сами в Японии.
Вопрос в том, сколько бы они... Вы вспомните американские планы.
Там, вы не забываете, что мы... сбросили две атомные бомбы.
Давайте разделим только две вещи. То, что мощи у них хватило бы, я не сомневаюсь. Я
больше времени
говорю,
бы заняло.
Я о другом говорю, что сами они не ожидали, что они победят быстро. Вспомните их планы, они же тоже опубликованы. Они думали, что они там провозятся еще несколько лет. Да? Потому что это же огромные потери.
Ну, а мы в ответ на Нормандию открыли свой второй фронт на Дальнем Востоке.
Ну, это было сильно позже, правда?
Ну, конечно, конечно. Но я имею в виду, как... Ну, понятно же.
Потому что... Понятно, что японский флот Соединенные Штаты переварили к тому времени уже сами. Но воевать с Квантунской армией было бы непросто. При всей ее военно-технической отсталости по отношению к Соединенным Штатам.
Вот. Ну, раз мы уже даже конец войны сейчас задели...
Кстати, именно эта тема в основном в переписке с Труманом.
Да, вот, кстати, я хотел спросить про переписку с Труманом.
Она опубликована туда,
она тоже опубликована. Она такая же была интенсивная, как с
Труманом. Да, но...
И по тональности она была другая?
Нет, такая же другая, потому что она была короткая. То есть, она в какой-то... Очень быстро была закончилась.
Понятно, да.
То есть, вероятно, последнее письмо тоже вряд ли опубликованное привез Губкинс, когда он уже там год через полтора после войны приезжал сюда в качестве личного представителя.
Представителя.
Да, потому что Гарри Губкинс – это все-таки фигура очень своеобразная.
Никаких намеков на атомный проект не было ни у Рузвельта, ни у Трумана.
Нет. Хотя американские исследователи, правда, некоторые, утверждают, что вот была идея, это их слова, я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть, что в принципе была идея поставить атомное оружие под контроль Урвита. Так ли это, не так ли? И именно с этим связано такое кропотливое обсуждение ООН в переписке.
Это где, в Ялте обсуждалось или в переписке?
Нет, они утверждают, что он готовил это решение для ООН. Он же так и не побывал ни на каком ООНовском мероприятии, не успел.
Сталина вы видите?
Рузвельта.
Рузвельт, конечно, не успел.
Да. Вот есть такая точка
Рузвельт
зрения
не успел,
у некоторых,
не ездит,
да,
не
некоторых американских исследователей, да, правы ли они, не правы, не берут. Угу. Но если они правы, если взять просто эту гипотезу, то тогда понятно, почему. Вот в конечном счете, вы же правильно сказали, ну какая разница, сколько у вас голосов в Генеральной Ассамблее?
Абсолютно.
Зачем это вообще?
Все решается в безопасности.
Обсуждать, да?
Все решается в безопасности, хотя, как мы видим, и он мало что решает.
Ну, это теперь.
Ну да. Ну...
Вот. Мы тоже с вами помним времена, когда он решал еще очень много.
Ну, а что он решал, сказать, очень много?
Запретительную роль огромную. Он мало чего мог разрешить, но запретить мог.
Ну, кстати говоря, мало кто помнит и знает, что как мы. Что... по Корее, по Корейской войне, что там было очень странное поведение Советского Союза в Совете Безопасности, когда наш представитель просто не пришел на решающее заседание.
Но заметьте, не проголосовал против.
Он не пришел просто.
Ну да.
Для того, чтобы не накладывать вето на...
Да, не проголосовал против.
Так что там это тоже. Но это отдельная история. Видите, сколько мы с вами сегодня еще дополнительных тем задеваем. Ну, это понятно, потому что действительно в этой переписке очень много
чего. Почему я и вспомнил Генассамблею? Потому что вот или вдруг появляется сюжет ООН и Международная организация труда. К чему это?
Вот.
Да. Причем там огромный текст с разными тезисами, как вот это все надо делать, как нужно регулировать трудовые отношения на мировом уровне. Да? Все это увязывается с ООН. Как казалось бы, вот с точки зрения того, что было потом, это абсолютно бессмысленно.
Но Международная организация труда, если я не ошибаюсь, она входит в систему ООН.
Да, да, да. Вот об этом и была речь. Что вообще все международные организации, связанные в первую очередь с социальной тематикой, должны
войти. Дмитрий, я думаю, что в то время намного большую роль, и более важную, и более активно играли профсоюзы. Профсоюзы тогда обращали внимание очень такое пристальное, я бы сказал. Это сейчас, как бы, мы все забыли вообще о существовании профсоюзов. Кстати, не только мы, по-моему, на Западе
тоже. Нет, надо быть первые. Да. Не мы были первые.
Ну, да. Нет, ну, да, они существуют, безусловно, да, но их роль, как бы, немножко... Потом там было в профсоюзных движениях, в каждой стране там несколько же было объединений, да, было очень много еще идеологии дополнительно. А после того, как она ушла, как-то это все
сдулось, я бы сказал. Эти все сюжеты, они меня приводят к мысли о том, что все-таки была попытка именно из позиции Рузвельта. Черчилль это вообще не интересовал. Его интересовал ООН как инструмент управления мировой, и ладно. Да? Попытка превратить в ООН что-то могучее, здоровучее, такое наднациональное, типа Евросоюза, только на мировом уровне. Я не могу этого утверждать.
Это была чья идея?
Рузвельтовская. Но вот на эту мысль переписка постоянно наталкивает.
Ну, главное, это понимание того, что надо, что какой-то инструмент нужен. Да,
Не просто инструмент, а инструмент более действенный, чем Лига наций. Ведь был уже один опыт.
Ну, с Лигой наций понятно, там не было Советского Союза.
Нет, дело не только в этом. Она вообще не сработала так, как должна сработать.
Она не сработала.
По многим причинам.
Она не предотвратила войну.
Вот об этом и речь.
Конечно.
И поэтому новая структура, хотя является формально наследником Лиги наций, да, она должна иметь что-то большее. Вот эта идея, она постоянно для Рузвельта существовала.
Еще одна очень важная, мне кажется, тема, есть ли она в переписке, Нюрнберг.
Но в меньшей степени. Я думаю, что как-то это по-другому обсуждалось. Наверное, в Ялте.
Ну, да, или на уровне уже, так сказать, более...
Я думаю, что в Ялте
было принципиальное
некое решение.
Принципиальное, да? Политическое, принято. А дальше уже спустили на уровень исполнения. Да?
Потому что то, что наказание обязательно,
это было в Ялте.
Все согласны.
Да.
А вот кого и как, потому что здесь же разногласия уже после войны появились между Советским Союзом и США, и Великобритания, вот здесь Запад был един, по поводу наказания людей, фюреров промышленности, как это иногда писалось. Не знаю, насколько это верно. Да, там, других представителей, не являющихся, например, сотрудниками СС, да, которая официально была объявлена преступной организацией. Там, или людей, не являющихся государственными служащими Третьего Рейха.
Ну, там, да, там шли споры уже, но это уже на уровне экспертном, по-моему.
Там было и принципиальное решение, ведь Нюрнбергский трибунал...
Нет, представили, понимаете, там, смотрите, вот там, Вермахт не был признан преступной организацией.
Да.
Это решалось, это же не на уровне тройки большой решалось, я имею в виду лидеров, да, я думаю, что это решалось уже ниже уровня.
А по поводу вот промышленников, да... Определенную группу судили, но этот суд, он вот как британское прецедентное, ну, вообще англо-американское прецедентное право. Вот им дали мало, и дальше все суды по этому направлению...
Но вы имеете в виду не основной Нюрнбергский процесс,
да,
а вот эти вот процесс над судьями, который был над промышленниками. Там очень много, там 9 их, по-моему, было, или 10, что-то такое.
Но были ведь не только Нюрнбергские. А вот Нюрнбергские процессы каждый по каждому направлению задавал тон всей линии. Потому что, ну, свести в Нюрнберг, там, я не знаю, всех экономических деятелей или всех судей,
ну,
их просто невозможно.
Конечно, да? Безусловно, конечно.
Было четко определено, что мы депортизируем.
Но и мы уже в этом не участвовали. в этих процессах, да, в этих...
Ну, если бы мы участвовали там, может, и другие были бы и приговоры. Потому что я думаю, что Советский Союз...
Нет, мы настаивали на более, конечно. Мы и на большом процессе настаивали на более жестких и наказаниях, и мы были против того, чтобы вермахт не признавали преступные организации. Там много чего было. Много.
Ну, по вермахту...
Там же есть сколько, троих в конечном итоге оправдали.
Да, да. По вермахту тут было принято Соломонова решение, да, преступные организации не признавать, но при этом вернуться к формуле военные преступления. И преступления против человечности и судить по этой формуле. Да? Не как за принадлежность к вермахту, а просто за конкретные деяния.
Ну да, естественно, да.
То есть среднее решение все-таки было найдено.
Ну да. Еще одна тема – это послевоенный раздел Германии, вот, когда она возникла и обсуждалась ли?
По-моему, после Тегерана в основном.
После 43-го.
Да, после Тегерана. Но... И там подходы были очень разные. В действительности, самый жесткий был не советский подход, а американский.
Что делать с Германией?
Да. Самый жесткий был американский подход – делить. Не должно быть единой Германии.
Ну, так, так и разделили в конечном
итоге. Не на три части, да, там, не на две, точнее.
Ну, да.
А вообще
поделили на четыре. Другое дело, что три части объединились.
Да, на целый ряд маленьких государств. То есть, как ни странно, я вот это больше ожидал от французов или англичан, да? Потому что они тут рядом с этой Германией. Они в гораздо большей степени выходили... Советская и английская позиция в этом смысле. Единая Германия под временной оккупацией стран-победителей. Американцы периодически возвращались к идее поделить.
Надо объяснить, что это уже холодная война, которая уже разделила Германию на две фактически.
Да, да, да.
Во время войны победители не собирались.
Более того, был структурно, она и не была расколота, потому что был общий наблюдательный совет. Но это была чистая... В какой-то момент это превратилось в формальность, да? Единый наблюдатель. Тоже слушатели не знают, а в советскую оккупационную зону должны были входить некоторые районы Рура, то есть, которые находятся в Западной Германии. Точно так же, как Западный Берлин, об этом уже знают все. Вошел в западную зону оккупации, да? Берлин-то находился на территории советской оккупационной зоны.
Ну да, но решили поделить Германию, да. А потом решили поделить Берлин. Да.
Не только Берлин, я говорю, а западные предложили в западных регионах нам кусочки,
ну,
в экономических центрах, потому что Восточная Германия была...
То есть, такие анклавы получались.
Да. Другой вопрос, что у нас из этих анклавов с началом Холодной войны выжили мгновенно.
А Западный Берлин, ну, Западный Берлин...
Он был... больше просто, ну, он да, просто да. Больше.
Вот. Надо сказать, что это тяжелая жизнь была очень.
Ну, два крупнейших кризиса. Сталинский и Хрущевский.
Да, ну, это вы имеете в виду берлинский кризис,
да,
да, сам,
да,
сам по себе, да, но кризис. Плюс ко всему, я просто что-то как-то одно время я занимал, ну, не то чтобы занимался этим, разговаривал там и с немцами, жизнь в Западном Берлине, вот в этом закрытом городе, она была ужасной, там невероятно быстро старело население, молодежь туда не ехала, и, в общем, это было такое очень тяжелое ноша, я бы сказал, для Германии, для Западной Германии.
Ну, заметьте, что это тяжелое.
Но она была, конечно, важная очень.
Эта тяжелая ноша породила, например, первого социал-демократического канцлера Германии. Я имею в виду послевоенного.
Вы имеете в виду Бранта?
Да. Будучи бургомистром Западного Берлина...
Рядом с которым благополучно работал восточно-германский разведчик ГИИМ, да?
Ну, эту тему не будем обсуждать. Тем более, что до сих пор непонятно, чей он был разведчик. Ну, ладно.
Это ГИИМ?
Да.
Ну, что-то, по-моему, наш, что ли, был, да? Ну, может быть, и наш. Ну, я думаю, что это примерно там, может быть.
Вот, ну, бог с ним.
С двумя кураторами.
Но дело-то не в этом. Дело в том, что вот, смотри, человек, который руководил Западным Берлином, причем в период кризиса, пусть второго, менее жесткого, но кризиса, потом начал восточную, точнее, продолжил восточную политику, потому что начали его в действительности ХДС-ХСС. Вот еще один миф, что правые были против восточной политики, это не совсем правда. Да, первым канцлером Германии, прилетевшим в Советский Союз, был Аденауэр.
Аденауэр, да.
Но Брандт, конечно, резко нарастил это направление, в отличие от Аденауэра. Проводил его более последовательно, и шел дальше.
Опять все-таки мы будем возвращаться, да, к переписке.
Да.
Видели ли вы, во-первых, ну, насколько я знаю, это доступно в архивах, но видели ли вы, что называется, варианты, черновики этих переписок?
Нет,
только читали, да, как политолог просто, да,
да. Да.
Потому что, насколько я знаю, слышал, там очень интересно прослеживать, как составлялось письмо. Там, кстати говоря, не все, далеко не, я не знаю, как у Рузвельта и у Черчилля, но у нас далеко не все письма Сталина написаны Сталином.
Хотя вообще-то, вот этот вопрос я знаю чуть лучше, Сталин любил писать сам.
Это не другой вопрос.
Нет, нет, я не
это,
том,
не, что... это ни в коей мере не говорит о том, что он не умел писать.
Нет, я вообще не об этом.
Ну, пару раз что... он там поручал Молотову,
если
потом правил.
Если в ситуации, когда он любил работать сам, он кому-то поручал, значит, в этом была необходимость. Я об этом говорю сейчас. Не о личности Сталина, не о его таланте.
Ну, наверное, может быть, там считался более экспертно. Там...
Более экспертно, какое-то направление. Он все-таки, вот надо отдать ему должное, он был диктатор, конечно, но он ценил специалистов. Вот надо...
Ну, не будем об этом, сколько он специалистов угробил. Я не знаю, как другой.
Нет,
ничего себе ценил.
Просто ключевая для него позиция была – это управляемость. Вот. Я сейчас вне моральных...
Это сложный разговор,
вот это
я
вот
думаю,
очень...
что мы не будем об этом...
Да, сложная тема.
Да, потому
именно
что
поэтому...
чем он руководствовался в репрессиях, я думаю, что до конца никто еще не разобрался.
Вы знаете, я не уверен, что там во всем руководствовался он и вообще кто-то, да? Здесь как с комиссией по антиамериканской деятельности, чему нельзя удержать в руках. То есть процесс в какой-то момент начинает работать уже сам.
Ну, одной,
за каждым,
каждым
Васей не уследить.
С другой стороны, у него было достаточно власти, чтобы прекратить.
Не-не-не, я ни в коей мере не снимаю с него ответственности. Mm-hmm. Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Я не об этом говорю.
Я
о том, что сам процесс при этом теряет логику. Да? Любую, там, здравую, нездравую, преступную, правильную, все равно любую.
Ну да, нет, да, многих писателей их очень трудно уяснить, но мне кажется, что все равно во главе движения стоял он.
Да, первый камень...
Безотносительно, что
камень,
творилось
конечно,
за его спиной.
Он,
да, безотносительно того, что творилось за его спиной.
Да.
Что у вас еще тронуло в этой переписке?
Вы знаете, я, наверное, сейчас буду банален, но мы долго говорили, поэтому, наверное, еще одна банальность не помешает. Способность, ну, во-первых, масштаб личности всех трех, бесспорно, как бы, там, просто мы с вами только Сталина оценивали, поэтому как бы вы ни относились к Сталину, но в действительности всех трех личностей, даже четырех. Да, конечно, Гарри Труману трудно на фоне Рузвельта, но...
Ну, Труман, по-моему, да. Ну, на мой взгляд, не великая личность.
Да. Вот. Масштаб личности. Вы знаете, даже не великая личность того времени, иногда, если сравнивать с нынешними личностями...
Там обстоятельства заставляли быть личностью,
да, да,
извините.
Как
да,
в каком-то фильме говорили, в этой стране каждый становится героем. Да?
Ну,
вот
да,
куда деваться? Да, вот.
Куда деваться?
Но становится. И второе – это длительность, вы понимаете? Но я понимаю, что был, вот мы с вами говорили о Молотове, был некая процедура, да, она уже была отделена от людей. Но при этом представьте себе, что три человека с очень разными позициями в течение 4 лет до войны, до внешней необходимости, находят решение почти по всем вопросам. Да просто вот трех человек закрыть в одной комнате и посмотреть, что будет.
Ужас, ужас.
Вот
будет.
О чем и речь. Вот это поражает.
Да. Нам осталось мало времени, там минут с небольшим. Тем не менее, я хочу вам задать вопрос, ну, просто прошу коротко на него ответить, на который у меня у самого нет ответа, но он меня интересует. Вот, безусловно, вы по переписке, вот в этом треугольнике, видно, что идет некая игра, да? Вот как бы вы сказали, вот результат этой игры, кто больше, что ли, победил? Кто в большей мере был победителем вот в этой игре, затеянной в Большой Тройке?
А вы знаете, они были в разных временах. Я не ухожу от ответа, я сейчас отвечу.
Да.
Они были в разных временах. Вот Черчилль просто по необходимости был наиболее на тактическом уровне. Это вынужденная позиция. Он был великий политик.
Угу.
Но он в силу своих возможностей был на тактическом уровне, и он меньше всех выиграл. Действительно, Великобритания меньше всех выиграла от всей этой истории.
Еще надо понять, сколько она хотела выиграть.
Даже если по нулям считать. Да, ну, да. Я думаю, что на среднем уровне больше всех выиграл Сталин, а на стратегическом уровне.
Ну, вот это короткий и ясный ответ, который, в общем-то, подводит итог нашей беседе. Спасибо Дмитрию Журавлеву. Еще раз напоминаю, политолог, генеральный директор Института региональных проблем. Это была программа «Цена Победы». До встречи через неделю.